Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков, здравствуйте. Это радиопередача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Как всегда, наш выпуск мы начинаем с короткого анонса. И первой прозвучит в нашем выпуске рубрика «За 5 минут по всей Сибири». Это выпуск межрегиональных новостей, которые мы готовим совместно с окружным информационным центром.
Главная тема нашего выпуска – что такое кластерная политика и почему она актуальна сейчас? На вопрос Ольги Шадриной отвечает Леонид Марков, он заведующий сектором Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук.
Рассказ о живой истории Сибири, название сибирских поселений, кто их придумал? На эту тему с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым беседовал Виктор Сайдаков.
Золотая полка сибирских поэтов. Геннадий Карпунин от Синильги до слова о полку Игореве. Небольшую зарисовку хочу предложить вам сегодня об этом замечательном поэте я.
А сейчас новости.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский встретился с главами крупных строительных компаний Новосибирской области. Полпред напомнил, что итоги жилищного строительства в Сибирском федеральном округе в 2011 году были подведены на специальном совещании в режиме видеоконференции с руководителями отрасли в регионах округа, главными федеральными инспекторами, представителями агентства по ипотечному жилищному кредитованию. По информации участников встречи, по итогам 2011 года Сибирскому федеральному округу удалось занять первое место среди федеральных округов по темпам наращивания объема выполненных работ и услуг по виду деятельности строительства на 14,1%, по России на 5,1%.
Республика Бурятия. Финансирование дорожного строительства в республике в 2012 году увеличится на 1 миллиард 100 миллионов рублей и составит 6 миллиардов 600 миллионов рублей. Сообщается, что большая часть средств, почти 4 миллиарда рублей, будет направлена на автодороги федерального значения. На дороги регионального значения с федерального бюджета будет направлено 900 миллионов. И из созданного в нынешнем году регионами дорожного фонда 1 миллиард 300 миллионов рублей. На дороги местного значения из Дорожного фонда республики будет потрачено 400 миллионов, а из федерального бюджета 200 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство дорог, ремонт мостов, проведение уличного освещения и обустройство тротуаров, автобусных остановок, а также на обустройство дворовых проездов.
Сообщение из Алтайского края. Алтайский край в 2012 году направит на газификацию 1,65 миллиарда рублей, что на 38% больше, чем планировалось. Сообщается, что в текущем году газификация будет выполняться в соответствии с постановлением администрации края о газификации края в 2012 году с объемом финансирования 1 миллиард 651 миллион рублей, в том числе из краевого бюджета 540 миллионов.
Республика Тыва. В понедельник в регионе была приостановлена работа одного из трех котлов на центральной котельной города Шаганар. Тепло- и водоснабжение при этом прервано не было. Угроза размораживания систем теплоснабжения отсутствовала. Остальные два котла работали в штатном режиме. Причина остановки – поломка гидромуфты котла. Аварию устраняла бригада котельной из 6 человек. Сообщается, что это уже вторая за сутки авария в системе теплоснабжения Шаганара. Накануне в городе прекратилась подача горячей воды и теплоснабжения из-за недостаточного количества воды, поступавшей в котельную.
Это межрегиональные новости. Сообщение из 15 регионов Сибирского федерального округа. Республика Хакасия. В понедельник температура в квартирах части города Сорска в регионе, а также в ряде социальных учреждений упала в среднем до плюс 12 градусов из-за поломок на котельной. Сообщается, что 19 января произошла крупная авария на элеваторе топливоподачи одной из котельных города. Данный инцидент и дальнейшая перегрузка котельной в сильные морозы привели еще к ряду технологических сбоев. В настоящее время на объекте ведутся круглосуточные восстановительные работы. Котельная обслуживает примерно 1/4 города, в котором проживает 13 тысяч человек.
Алтайский край и еще о ситуации на системах жизнеобеспечения. Вчера из-за истощения запасов воды в подземных источниках края более 500 жителей поселка Романово Панкрушихинского района были лишены водоснабжения. Под угрозой находится теплоснабжение школы и больницы. Сообщается, что население поселка живет в режиме жесткого дефицита воды уже почти 2 недели. В населенном пункте организован подвоз бутилированной питьевой воды только в сельскую школу. Жители села пытаются самостоятельно решить проблему с обеспечением водой.
Республика Алтай. На улицах Горно-Алтайска в ближайшие 2 месяца установят 138 светодиодных светильников. Предполагается, что это позволит бюджету города экономить до 200 тысяч рублей в месяц. Мероприятия по повышению энергоэффективности проводятся в рамках программы «Энергоэффективный город», рассчитанной на 5 лет. Проект реализуется на условиях энергосервисного контракта с компанией акционерного общества «Алтайэнергосбыт». В качестве инвестора «Алтайэнергосбыт» вложит 1,3 миллиона рублей, сообщают РИА Новости.
Республика Бурятия. В республике утверждена программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда региона на 2012 год. Финансовые затраты на ее реализацию составят 68 миллионов 500 тысяч рублей, в том числе из средств из федерального бюджета 65 миллионов, из республиканского 3,4 миллиона рублей. Предполагается, что в результате реализации мероприятий программы будет обеспечена занятость более 2000 человек.
Еще одно сообщение из Республики Бурятия. Правительство региона обнародовало предварительные итоги реализации проекта по созданию комплекса по переработке твердых бытовых отходов, согласно которому уже построены и сданы в эксплуатацию мусоросортировочная станция мощностью 80 тысяч тонн мусора в год и полигон по захоронению твердых бытовых отходов в Тарбагатайском районе. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы по объемам второй очереди комплекса, сообщает информационное агентство «Федерал».
Республика Тыва. В регионе к 2014 году планирует реконструировать взлетно-посадочную полосу в аэропорту Кызыла. Ранее данные работы предполагалось закончить к 2016 году. Сообщается, что на эти цели требуется около 1 миллиарда рублей, которые республика предполагает получить из федерального бюджета. В настоящее время в завершающей стадии находится вопрос передачи аэропорта в федеральную собственность.
Это межрегиональные новости, сообщения из 15 регионов Российской Федерации, расположенных в Сибирском федеральном округе. Еще раз вернемся в Республику Хакасия. В регионе весной приступят к реализации сводного плана по пожарной безопасности лесов. Документ, в частности, предусматривает строительство почти 100 километров дорог и ремонт 140 километров дорог. Создание на протяжении почти 2000 километров противопожарных полос и барьеров, санитарную очистку 12 тысяч гектар площадей вдоль автотрасс и железных дорог.
Алтайский край. Министерства иностранных дел России поддержало идею губернатора о создании в Барнауле Российско-Азиатского университета, который станет аналогом Российского университета дружбы народов. Этот университет будет создан на базе Алтайского государственного университета.
А теперь свои взоры обратим на восток. Красноярский край. Агентство государственного заказа края объявило конкурс на выполнение первого этапа строительства 4-го моста через реку Енисей. Заявки на участие в тендере принимаются до 13 марта. Итоги конкурса планируется подвести 12 апреля. Максимальная цена контракта определена в 14,13 миллиардов рублей. Победителю предстоит до конца 2016 года выполнить весь комплекс строительно-монтажных работ по возведению объекта вплоть до ночного освещения и благоустройства, по сообщению Интерфакс Сибирь.
Иркутская область. Глава региона поручил подготовить предложение по строительству в поселке Листвянка центра водных ресурсов и нового здания Байкальского музея. Оба объекта должны быть представлены как единый комплекс. Вопрос о выделении из областного бюджета финансовых средств на подготовку проектно-сметной документации комплекса было предложено рассмотреть на мартовской сессии Законодательного собрания Иркутской области.
Заканчиваем выпуск межрегиональных новостей сообщением из Новосибирской области. Здесь с начала года учреждения занятости населения трудоустроили около 3,7 тысяч жителей. Всего за 1,5 месяца за содействием в поиске подходящей работы обратились 8,5 тысяч человек. Из числа трудоустроенных около 600 человек приступили к выполнению общественных и временных работ. Статус безработного получили 3,9 тысяч человек. К обучению профессиям, востребованным на рынке труда, приступили 136 безработных. Работных граждан. Это радиопередача «Сибирь-матушка». Для вас работают Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. А в это время у нас звучат ретро-мелодии. Вспомним замечательную певицу Радмилу Караклавич. «Буду».
Маленький мальчишка, маленький кораблик сделал из тетраного листа. Он поплыл и скоро-скоро утонул на повороте, но не утонула с ним мечта. Он поплыл и скоро-скоро утонул на повороте, но не утонула с ним мечта. Если очень хочешь, своего добьешься, а мальчишке снились якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Надо, 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 всюду, всюду, всюду. Надо, 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 надо верить чуду. Говорите всюду, 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 всюду. Места буду или нет, буду, 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 буду. Где ты, где ты, где ты, мальчик сероглазый, капитан игрушечной лади? Почему, как твой кораблик, все плывут, плывут за мною давние мечтания мои? Почему, как твой кораблик, все плывут, плывут за мною давние мечтания мои? Надо, 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 всюду, всюду, всюду. Надо, 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 надо верить чуду. Говорите всюду, всюду. Буду или нет, буду, 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 буду. Если очень хочешь, своего добьешься, а мальчишке снились якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Буду верить чуду, буду, 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 всюду, 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 буду верить чуду.
Главная тема нашего выпуска – что такое кластерная политика и почему она актуальна сейчас? На вопросы Ольги Шадриной отвечает Леонид Марков, заведующий сектором Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук. Включаем запись.
Этот разговор с Леонидом Сергеевичем у нас состоялся по итогам заседания Координационного совета по инновационной политике Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», которое прошло накануне в Томске. Тогда участники совещания обсуждали очень много тем. В частности, они обсуждали цели и задачи региональной инновационной политики, говорили об опыте реализации межрегиональных проектов инновационной направленности, то есть о тех проектах, которые касаются так или иначе разработок научных. Кроме того, речь шла о предпринимаемых в регионах мерах по стимулированию спроса на инновационную продукцию сибирских предприятий. Леонид Сергеевич рассказывал о кластерной политике, о том, каким образом она может способствовать развитию экономики Сибири. Немножко поясню, что кластеры – это тематические объединения в сфере производства, в частности, инновационного производства. Вот каким у нас получился разговор с Леонидом Сергеевичем.
Актуальны ли вопросы как раз межрегионального взаимодействия? Ну, я бы что сказал. Эти вопросы в плане кластерного развития, они не столь однозначны. Но вот в рамках подготовки к этому круглому столу, в частности, я бросил взгляд такой предварительный на специализацию, инновационную специализацию регионов Сибирского федерального округа. И выяснилось, что многие регионы у нас в Сибири специализируются на одних и тех же видах деятельности. Вопрос возникает, хорошо ли это или плохо. С одной стороны, конечно, хотелось бы в рамках общей организационной структуры кому-то, возможно, сделать так, чтобы один регион специализировался на одном виде деятельности, другой на другом. Как видите, фактически складывающаяся ситуация, она несколько иная. точки зрения кластерного подхода и вообще организации инновационного развития, приходится считаться, конечно, с такой региональной специализацией, которая уже сложилась. В частности, многие регионы в Сибири специализируются на одних и тех же видах деятельности в области химических производств, в области наукоемких услуг. Что же теперь делать с этой специализацией? На мой взгляд, это даже хорошо, потому что когда у нас разные регионы начинают специализироваться на схожих видах деятельности, мы тем самым приобретаем возможность для обмена информацией, для сопоставления деятельности в разных регионах и в выработке более точных прогнозов и инструментов регулирования этим инновационным развитием. Таким образом, мы приходим к возможности формирования межрегиональных уже кластеров, а не просто региональных отдельных локализаций экономической деятельности.
А насколько реально вот на практике это реализовывать, вот именно кластерную политику? Ну вот как-то, честно говоря, пытались уже специализацию в сельскохозяйственном производстве как-то реализовывать, но вот она совершенно не пошла, неинтересно оказалось. Если регионы будут понимать и представлять, ну, грубо говоря, рыночную карту, где что делают и так далее, вот это как-то может оказать влияние на дальнейшее развитие инновационного направления в регионах? Либо все равно каждый может двигаться по своему пути и будет двигаться?
Ну, давайте начнем, наверное, с конца. Конечно, каждый регион не только будет двигаться, он, скорее всего, и должен, и будет и в любом случае двигаться. Потому что такое кластерное развитие? К сожалению, у нас не всегда, особенно у нас в стране, да, в принципе, это проблема мировая, не всегда возникает осознание того, что каждый кластер уникален. Это самая большая проблема кластерной политики вообще. Поэтому пытаются, управляя кластерами, копировать зарубежный или опыт соседних регионов, что не всегда применимо. Пытаются развивать кластеры, вот возвращаясь к проблеме кластеров одинаковой специализации, развивать, например, кластеры инновационные в определенных регионах, где развитие кластеров именно этого типа предпосылок объективных не существует. Это плохо не только потому, что закачиваются деньги, закачиваются неэффективно государственные деньги на развитие секторов, которые в регионе не представлены или нет предпосылок для их развития, а плохо потому, что каждый регион лишается возможности развивать собственные уникальные конкурентные преимущества своей территории. А такие конкурентные преимущества в обязательном порядке существуют в каждом регионе. Просто предпосылки для их развития несколько разные. Отсюда мы приходим к необходимости индивидуального подхода к развитию каких-то региональных кластеров, в особенности инновационных. Механизм, здесь вопрос сложный, конечно, ситуацию надо изучать, и в принципе это очень много этому внимания было с разных сторон посвящено на обсуждение, многими выступающими было подчеркнуто, что необходимо развивать систему информационной поддержки и таких мероприятий, и вообще и мониторинга инновационного развития, и мониторинга кластерного развития. Проблема формирования вот таких как раз межрегиональных кластеров, она, конечно, стоит очень остро. Стоит она хотя бы остро потому, что даже на уровне кластера отдельных предприятий, когда мы говорим о его создании, возникают вопросы, связанные с доверием, взаимоувязкой интересов различных участников кластера. Это вопрос непростой, поскольку каждый участник таких объединений характеризуется оппортунистическим поведением. То есть он старается преследовать собственную выгоду, даже, возможно, в обход изначально заключенных договоренностей. И это, в принципе, естественное поведение экономических субъектов, когда они пытаются эту выгоду собственную максимизировать. Естественно, когда мы переходим на уровень межрегиональный, то у нас субъектами этого кластера являются, наверное, не отдельные предприятия какого-то вида деятельности, а отдельные региональные кластеры. Соответственно, проблема у нас усложняется. Она имеет те же самые вопросы, те же самые вот узкие места, но, понимаете, согласованность еще более усложняется. Уже уровень согласованности не между предприятиями, а между представительствами этих предприятий, между региональными органами власти. Однако сейчас, как всем известно, обостряется как раз межрегиональная конкуренция за информацию, за ресурсы. Кстати, это один из вопросов кластерной политики. Что надо в этом смысле предпринимать? Ну, скорее всего, надо предпринимать в основном какие-то просветительские, информационные усилия. На самом деле, на сегодняшний день мы не имеем четкой и полной картины о процессах инновационного развития и процессах кластеризации инновационного бизнеса в Сибири. Поэтому, когда мы будем иметь приблизительное представление, мы сможем направить свои усилия исследовательские, организационные на поиск и на общение, объединение участников таких кластеров. Конечно, это первый шаг, который необходимо сделать на этом пути.
Но от себя добавлю, что на совещании прозвучали довольно оптимистичные оценки инновационного развития Сибири. Николай Алексеевич Афанасов, который является заместителем председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», в своем выступлении на заседании Координационного совета сослался на рейтинг инновационной активности регионов за 2011 год. Его подготовил фонд «Петербургская политика», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и газета «РБК Дейли». В числе пятерки лидеров – три сибирских региона – Томская область, Красноярский край и Новосибирская область. Именно здесь инновационное развитие находится на одном из самых высоких уровней. Ну а Координационный совет продолжит свою работу по инновационному развитию Сибири.
И снова окунемся в прошлое ретро-мелодии, самоцветы там, за облаками, ближе к весне.
В небе колышется дождь молодой, ветры летят по равнинам бессонным. Что меня ждет за далекой чертой, там, за горизонтом, там, за горизонтом, там, там-тарам, там-тарам. Шел я к высокому небу не зря, спал, укрывал большими снегами. Но зато я узнал, что такое заря. Там, за облаками, там, за облаками, там, там-тарам, там-тарам. Верю, что все неудачи стерпя, жизнь отдавая друзьям и дорогам, я узнаю любовь, повстречаю тебя. Там, за поворотом, там, за поворотом, там, там-тарам. Если со мною случится беда, грустную землю не меряй шагами. Знай, что сердце мое ты отыщешь всегда. Там, за облаками, там, за облаками. Там-тарам, там-тарам. Давайте сначала от поля и речки страной.
Рассказы о живой истории Сибири, название сибирских поселений, кто их придумал. На эту тему с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым беседует Виктор Сайдаков.
И один из главных вопросов, который задал я Владимиру Александровичу, был таким. Как рождались названия сибирских поселений?
Можно выделить несколько пластов географических названий Новосибирской области. Я думаю, мы будем в основном говорить о названиях населенных пунктов. Да? Дело в том, что на обширной территории Сибири сменяли друг друга в течение последних тысяч лет разные народы. И каждый из них, прожив здесь сотни лет, оставил свой пласт географических названий. Пожалуй, самое древнее географическое название в нашем крае даже объяснить невозможно, и не только их смысл, но и происхождение объяснить трудно. Их условно называют палеоазиатскими названиями. То есть они достались нам от древних азиатских жителей, которые здесь со времен Верхнего Палеолита обитали. На каких языках они говорили, и что у них в их языке означали те или другие слова, мы практически не знаем. Но некоторые географические названия, по-видимому, дошли до нас с тех очень давних времен. Ну вот не исключено, например, что слово «Колывань», которое было названием и до сих пор является названием одного из поселений на Алтае, а потом было перенесено из Алтая к нам в Новосибирскую область. Бердск одно время назывался Колыванью, потом, значит, вот современное наше Новосибирское Колывань. Это название перенесено с Алтая, от той Алтайской Колывани, которая стоит на Колыванском озере, где во времена демидовские был основан знаменитый камнерезный завод, до сих пор существующий. Мы не знаем, что означает это слово, и предполагаем, что происхождение его палеоазиатское. Кстати говоря, похожее название на обширных территориях Евразии находят аж вплоть до Балтийского моря, потому что Таллин, например, раньше назывался тоже Колыванью. Вполне может быть, что это следы одного и того же языкового пространства, да, которое в древние времена существовало в Северной Евразии.
Поскольку о Колывани мы заговорили, а я как раз хотел вам задать вопрос, поэтому так на вас поглядывал по поводу как раз Таллина, потому что помню. То есть перевода никакого, по сути дела, этого слова и смыслового названия нет?
Ни одного перевода, который удовлетворял бы специалистов. Есть всякие народные предания и легенды по этому поводу, есть народная этимология, о которой, может быть, мы немножко тоже сегодня поговорим. Ну, например, много раз пересказывают, в том числе и в книжках, легенду о том, что вот приехал на это место первый русский поселенец, встал на этом высоком красивом месте над равниной Обской и Чаусской, вколотил кол в вершину этого холма, звали этого поселенца Иван, и вот, значит, кол, вколоченный Иваном, и дал начало этому названию. Но это не больше, чем народная легенда. Народная этимология стремится объяснить непонятные русскому человеку слова понятным русскому человеку русским языком. Но эти объяснения чаще всего не выдерживают научной критики. Так вот, следующий пласт, его можно было бы назвать енисейским, потому что в сравнительно более позднее время в наших краях жили представители енисейской языковой семьи. Несколько народов, от которых до нас дошли эти географические названия, известны историкам, поскольку еще в 18-19 веке их представители здесь жили. Потом они были ассимилированы русскими, то есть поглощены и в культурном отношении, и в языковом отношении, на нашей территории исчезли. Но до сих пор сохранился небольшой народ в Красноярском крае, в низовьях Енисея, кеты. И поскольку они живут на Енисее, то вот языки тех народов, которые были родственны кетам, называют енисейскими. На территории Новосибирской области они тоже жили, родственники кетов. Их называли, скажем, ашкетим. И это название этого народа, этой группы этнической, теперь звучит в названии города Искитима в Новосибирской области. Были и другие этнические группы, родственные кетам. И от них до нас дошли названия, например, многих рек. Вот те реки, название которых звучит элемент «зас» или «сас», это на языке, енисейских языках, это слово означает «река» или «вода». Я сам родом из Хакасии, там в Кузнецком Алатау тоже текут речки с названиями, которые переводятся, которые понятны людям, которые знают кетский язык. Дело в том, что енисейско-язычные или кето-язычные народы расселялись когда-то на обширных территориях и Западной, и Восточной Сибири, и оставили нам много географических названий. Следующий пласт – это пласт финно-угорских названий. Финно-угры когда-то тоже очень широко расселялись, а сейчас финно-угорские народы остались только на севере Сибири. Мы знаем хорошо хантов, манси, селькупов, ненцев. Меньше известно, например, совсем маленькие народы энцы или нганасаны. Вот все они говорят на родственных языках, а когда-то и в Алтае-Саянском Нагорье обитали самодийские племена, и на территории Новосибирской области они селились, и они тоже оставили географические названия. Еще более поздний пласт – это тюркские названия. Тюрки пришли на территорию Сибири с юга, из отрогов Алтая, но из тех отрогов, которые за пределами Сибири находятся, и монгольского, китайского Алтая, в первом веке нашей эры, в середине первого века нашей эры, и постепенно заселяя обширные территории южной части Сибири, часть своих предшественников в этих землях ассимилировали, поглотили, вобрали в свой состав, а часть оттеснили дальше на север. И вот тюркоязычных названий до русской топонимики Сибири, пожалуй, больше всего. Мы знаем огромное количество названий, условно можно их назвать татарскими, но они принадлежали разным тюркоязычным этническим группам. Например, на территории южной части юго-западной Новосибирской области это были телеуты. Ну вот самый яркий пример телеутского названия – это, по-видимому, название реки Бердь. Барнаульский знаменитый историк и археолог Уманский Алексей Петрович, большой знаток телеутского языка, в свое время перевел название этой реки как «огромное» с телеутского языка. Кстати, «бердь» и «мереть» – это одно и то же слово, потому что в телеутском языке, как и в других тюркских, звук «б» и звук «м» не различаются, поэтому слово «мереть» нам известно по нескольким географическим названиям и в Западной, и Восточной Сибири. А вот «бердь» – это то же самое слово, означает «огромное». Речка была не маленькая, да, но для того народа небольшого, который обитал на ее берегах, он тем более был, это была огромная, богатая родина. Я напомню на всякий случай, что на западе России, скажем, в Псковской области, река Великая, она по нашим сибирским меркам, это вообще ручей, который курица может перебрести вброд. Но для тамошних жителей, да, коренных, когда-то это была действительно великая река. Великая, может быть, даже не по длине и не по ширине, да, а по роли, по значению в истории этого народа.
Ну и много лет прошло, она могла быть более полноводной, более рыбной, русло могло менять. Это ведь действительно времени. Вот как мы едем тоже, смотрим остаток старого Тобола, остаток старого Карасука, а он намного больше, шире, кажется. Вот. А оказывается, там проходило русло, и вот она была такая когда-то река. А потом видоизменения произошли.
Совершенно верно. Ну вот, все названия, которые, например, оканчиваются на «коль», это название озер. «Коль» – это озеро, «коль» – «куль». Да, в разных огласовках. Да. Все названия, которые содержат в себе элемент «су» или «чу», это названия чаще всего рек, больших ручьев, потому что су – вода, река в тюркских языках.
Ну вот опять вклиниваюсь, поскольку я жил как раз в тех местах, вы жили в Хакасии, я жил в тех местах, где такие реки и названия деревень есть. Я помню, что в Купинском районе, допустим, есть селения и озера Яркуль и Копкуль. А ну, река известна, мы только сейчас ее назвали Карасук.
Совершенно верно, да. Тюркский пласт очень большой. Еще более высокий пласт географических названий принесли в Сибирь русские. 400 лет назад они в Сибири появились, на территории нашей области, значит, 300 лет назад с небольшим. Но это время достаточно для того, чтобы укоренились многие названия, которые были даны вот этим новым потокам русских переселенцев. Но вместе с русскими шли в Сибирь представители других народов Европейской России. Украинцы, белорусы, мордвины, чуваши, зыряне или представитель народа коми, если говорить более правильным языком. И каждый из этих народов приносил в Сибирь географические названия, которые можно перевести, зная языки этих народов. Они закреплялись там, где компактно жила группа представителей того или другого народа. Вот основали какое-то поселение украинцы. Скорее всего, название этого поселения имеют какое-то украинское объяснение. Основали какое-то поселение чуваши в вполне логично искать в некоторых случаях созвучие с чувашскими реалиями. Хотя, конечно, русские абсолютно преобладали в этом переселенческом потоке, но далеко не везде. Вот, скажем, на территории северной Кулунды и южной части Барабинской низменности, которая входит в состав теперь Новосибирской области и Омской области, украинцы селились компактно, и были времена, когда они, пожалуй, преобладали в численном, культурном и языковом отношении в течение нескольких десятков лет, скажем, в годы Столыпинской аграрной реформы. И там до сих пор есть деревни, скажем, где помнят о своем украинском происхождении большинство жителей, и где сохранились сильная языковая и культурная память, говорят до сих пор, особенно пожилые люди с акцентом украинским, помнят украинские песни и пляски. И вот в таких местах не только русские географические названия до сих пор бытуют, но и украинские, белорусские, чувашские и так далее. Очень любопытно, что нынешние жители этих поселений уже далеко не всегда помнят и знают о происхождении названий своих родных мест.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым.
Золотая полка сибирских поэтов Геннадий Карпунин «От Синельги до слова о полку Игореве» рассказывает Виктор Сайдаков.
Дорогие друзья, сегодня я немного хочу вам рассказать о замечательном русском поэте-писателе Геннадии Карпунине. Хочу назвать сразу же его отчество – Геннадий Федорович Карпунин, потому что недавно совершенно случайно узнал, что существует еще один поэт – Геннадий Михайлович Карпунин из средней полосы России. Но я думаю, что нашего сибирского поэта не затмить. Действительно, если посмотреть внимательно на поэтическую среду конца 60-х, начала 70-х годов 20 века, то можно увидеть два поэтических сообщества. Одно как бы официальное, а другое неофициальное, непризнанное. Как ни странно, вот это непризнанное сообщество, о котором я вам очень часто рассказывал, вышло на свет в 90-е годы, проявило себя ярко, и стихи, которые были написаны раньше, зазвучали во всех сборниках, появились во многих радиопередачах, появились на телевидении. Короче говоря, Анатолий Соколов, Жанна Зырянова, Евгений Лазарчук, Владимир Ярцев, Петр Степаненко зазвучали. Но была так называемая официальная поэзия. Это товарищи, собратья тех поэтов, которых я назвал, которые были старше возрастом. Они либо родились перед Великой Отечественной войной, либо во время Великой Отечественной войны. К таким относятся Александр Плищенко, Геннадий Карпунин и многие другие поэты. Лично я с Геннадием Карпуниным знаком не был, хотя видел его несколько раз и слушал, как он читает стихи. Как-то в разговоре с замечательным поэтом Владимиром Башуновым услышал такое. «Ты знаешь, восприятие стихов – это ведь вещь очень индивидуальная. Вот я однажды был на одном поэтическом вечере, – рассказывает он, – и вышел на эстраду, я бы так сказал, – говорил Владимир Башунов, – эстрадный поэт. Он вышел, засиялся улыбкой, как лампочка, и начал читать ярко, проникновенно свои стихи. А стихи-то были пустоватые. Так, буфонада. И вдруг совершенно неожиданно зазвучали аплодисменты. Аплодисментов было много. То есть вот так был воспринят поэт. После него вышел хмуроватый, несколько сутулый, с острыми чертами лица, в очках пластмассовой оправе, поэт, который глуховатым голосом немножечко даже занудно стал читать свои стихи. И зал каким-то образом расстроился. Появились шепотки, появился какой-то шум. И только те, кто вслушивался в слова, те, кто вслушивался в стихотворные строки, понимал, что это и есть настоящая поэзия. Так было как раз с Геннадием Карпуниным. Эту фамилию тогда мне назвал Владимир Башунов. А мы знаем еще Карпунина и по-другому. Геннадий Карпунин вначале закончил политехнический институт, много путешествовал, много рассказывал, и в конце у него даже появился сборник, который назывался «Тунгусский метеорит». Так вот, в наши студенческие годы, в конце 60-х, в начале 70-х, 20 века, да и, наверное, во всех студенческих общежитиях звучала замечательная песня. Вы, наверное, помните ее припев. «И снова синильга березовой веточкой машет нам вслед». Песня считалась народной студенческой, так бы я сказал, по крайней мере, приписывали ее то одному, то другому барду. Оказывается, это стихотворение написал Геннадий Карпунин. Замечательно о Геннадии Карпунине рассказывает во многих своих публицистических произведениях критик Горшенин, который наблюдал, как работали Александр Плищенко и Геннадий Карпунин в журнале «Сибирские огни». К сожалению, у нас нет возможности подробно познакомить с биографией Геннадия Карпунина. Могу только сказать, что кроме лирических стихов, стихов, в которых жила романтика, романтика 60-х годов, он написал еще некоторые вещи в прозе. Были и детские стихи, и детская проза. Сегодня я хочу прочесть стихотворение Геннадия Карпунина, которое из тех давних 60-х годов. За печкой тарахтел сверчок, легли, уснули домочадцы, но не закрылись на крючок, иначе бы не достучаться. А в доме сумрак был лилов, и было ничего не надо, от свежевымытых полов тянула теплая прохлада. И были в комнате лучи, машины, мчавшиеся куда-то, тогда на лавке у печи был виден старый сепаратор. И пролетело по стене окно с цветком и занавеской, но гасли фары в стороне, и было все опять нерезко. И засыпал я на заре в тиши родительского крова, и слышал я, как во дворе дышала теплая корова. Геннадий Карпунин сделал еще один литературный подвиг. Он написал большие заметки, большое исследование в конце своей жизни о слове о полку Игореве и был замечен московскими критиками и отмечен как своеобразный, интересный литературовед. А я хочу еще одно стихотворение предложить вам в этом кратком своем абресе о замечательном поэте, замечательном человеке. «Жил некогда на свете человек, портняжному искусству обучался, постиг его». Портняжил целый век, и всеми уважаемый скончался. Его похоронили, как могли, и мы о нем не знали бы, но через лет 200 или 300 извлекли и тщательно исследовали череп. Нашли не то какие-то бугры, не то еще какие-то детали, до той поры и после той поры их только у воителей встречали. Но эти очертания костей у нашего безвестного портного гораздо были развиты сильней, чем у завоевателя любого. Что Цезарь был, что сам Наполеон, когда портной наш стал бы полководцем, любой из полководцев всех времен в сравнении с ним казался бы уродцем. И вот хоть он и не водил полков, ученые сошли, что вывод ясен, что лучшим полководцем всех веков был тот портной. Я полностью согласен. Ну вот, сегодня, наверное, все о Геннадии Карпунине, только чуть-чуточку о его юморе. Он был еще и интересным, таким, говорят, мрачноватым юмористом. В свое время Василий Пухначев, поэт, который очень много печатался, на стихи которого пели песни, как-то приехав из какой-то командировки из сел, рассказывал. Вы знаете, говорил он, а я приехал в село, а там поют мою песню. Я был страшно поражен. Собрание его внимательно слушало. А он снова рассказывал. А потом мы поехали в другое село. Я только заезжаю в село и на околице услышал, как снова поют песню на мои стихи. И тогда из зала раздался мрачный голос Геннадия Карпунина. Что, может, и сейчас споем? Ну вот и весь краткий абрис о поэте, писателе Геннадии Карпунине.
На этом наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. И, наверное, органично прозвучит в самом конце нашей передачи песня на слова Геннадия Карпунина, говоря, что он написал и мелодию, ее «Синильга».
Росу голубую склевала синица, над южным болотом струится рассвет. Мы снова уходим, и снова синильга бирюзовой веточкой машет нам вслед. Снова уходим, и снова синильга бирюзовой веточкой машет нам вслед. Ребята, ребята, ну что же вас гонит, куда же влечет вас лихая судьба? Встретимся снова в пустынном вагоне, и ты улыбнешься, привет, старина. Мы встретимся снова в пустынном вагоне, и ты улыбнешься, привет, старина. И вспомним, как вместе с тобою мы жили, как слали проклятия бродячей судьбе. Мы станем иными, мы станем чужими, изменим друг другу и сами себе. Мы станем иными, мы станем чужими, изменим друг другу и сами себе. Ребята, ребята, мы будем бессильны не вернуть удивительный этот рассвет. Ведь только однажды, однажды синильга бирюзовой веточкой машет нам вслед. И только однажды, однажды синильга бирюзовой веточкой машет нам вслед.